Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! 15:00 на часах. Сегодня у нас в эфире снова Теос. Это программа «Гиг-зона», и с вами ее ведущая Оксана Куропаткина.
Маруся Иванова.
И сегодня мы обсуждаем культовый сериал Паоло Соррентино «Молодой папа». Казалось бы, куда уж еще нам залезть после «Гарри Поттера» и после всех страшных-страшных существ, которые были в «Гарри Поттере», мы решили обратиться к чему-то нормальному. Сериал «Молодой папа», и с нами его сегодня будет обсуждать настоящий католик Саша Князев. Привет, Саш.
Привет.
Ну что ж, давайте я предлагаю начать с того, что наш гость специально для этого эфира посмотрел сериал, а на секундочку, сериал длится ни много ни мало 10 часов, если не больше.
Ну, для сериала это не так много.
Но Саша его осилил дня за три.
За два.
За два дня. Ну, я, наверное, начну сразу с вопроса, как тебе? Вот прям такое свежее впечатление. Какое оно?
Ну, оно достаточно... разное. То есть вначале я посмотрел первые три серии и подумал, стоит бросить. Но потом решил, что нет, а о чем же я буду общаться тогда? И в следующий день я все просмотрел до конца.
Фундаментальный католический подход. Если уж смотреть, то смотреть до конца. Тебя, как католика, с первого взгляда ничего не покоробило?
А, ну, да, могу сказать, что первые серии меня покоробили, и я думаю, боже, зачем вся эта кухня? Вот это все очень неприглядно. Но потом я понял, что, ну, да, нельзя же показывать только святость. И как бы очень честно все, и почему бы нет?
Ну, то есть, вот на самом деле ты посмотрел три серии и только потом задумался о том, чтобы бросить. А вот я бы, наверное, если бы смотрела его так свежим взглядом с первой серии, я бы ужаснулась, будь я верующей. Потому что вот эта картина первой проповеди во сне молодого папы, мне кажется, очень такая богохульная, что ли, она.
Мой муж, с которым мы вместе смотрели «Молодого папу», сказал со вздохом, что все слишком предсказуемо, и хотел бросить после первой серии. Но я ему сказала: «Саша, давай смотреть, раз уж взялись». И примерно тоже с третьей серии, с третьей, с четвертой мужа затянуло. Вот, а мне понравилось с самого начала.
Оксана, а вот ты смотрела вообще сериал тоже впервые, или ты его пересматривала?
Нет, я смотрела его впервые, мои впечатления очень свежи, сериал мне очень понравился, но я, наверное, не стала бы его смотреть сама по себе, если бы не слышала бы так много о нем и не решила бы, что поскольку я занимаюсь современной культурой, поскольку это событие связано уж, ну, напрямую с религиозным институтом, я обязана это посмотреть. И сподвигла супругу. Пусть мучаются не только я.
Ну и как тебе? Давай, расскажи тоже, как свежие впечатления. Мне интересно, свежая кровь, потому что я смотрела сериал очень давно, когда он только выходил.
А вот я тебя еще попытаю, Маруся. Что тебе, как неверующему человеку, там понравилось? Кроме Джуда Лоу, это нравится, я так понимаю, всем. Независимо от степени религиозности. Но для меня это сериал о современной святости. То есть я немножко поумничаю. Была такая в 60-е 70-е годы на Западе теология смерти Бога, и ее основные тезисы сводились к тому, что Бог, догматы, Христос, все, что с этим связано, это слова, которые для современного человека не значат ничего. То есть это не то, что имеет отношение к его опыту. То есть это тебе не средние века, где мертвые воскресают, прокаженные исцеляются, а видение ты видишь 150 раз на дню. И для тебя это нормально. А современный человек слишком рационален, но он всех этих вещей не понимает, а поэтому нечего его грузить догматикой, в которой Бога уже давно нет. Бог умер применительно к этой догматике. То есть говорить о нем языком догматическим, традиционным, христианским, не смысла. А современные богословы постмодернистские говорят о том, что Бог вообще ушел в пространство человеческого опыта. То есть, переводя на русский язык, нет отдельного мистического опыта, нет отдельных откровений от Бога, есть переживания там любви, отвержения, страданий и всего такого прочего, и именно там находится Бог. Когда я пыталась это читать, это заум, я честно скажу. Мозг у меня ехал, и я думаю, да ну, я лучше почитаю Ницше, он не такой занудный. Вот, а здесь в сериале показано, как это в реальности, то есть как это на примере конкретных людей. Я смотрю на папу, и я просто верю ему, потому что он живой. И я подумала о том, что жаль, что я не католик, но если бы я была католиком, я бы очень хотела, чтобы у меня был такой папа.
Вот, кстати, да, вопрос к католику нашему. Саш, скажи, пожалуйста, вот такой папа, вообще возможно ли когда-либо, чтобы появился такой персонаж в католической церкви? Не обязательно, чтобы он был даже папой. Может быть, это был бы просто какой-то, я не знаю, как там по руководящим должностям.
Кардинал.
Кардинал, допустим. Вот именно такой же, как у нас предстает этот молодой папа Лени.
Я думаю, что это скорее из области мечты, потому что, нет, конечно, такие люди есть, но я думаю, что вряд ли он может быть у руля, что называется, потому что он очень, как сказать, очень себе на уме, он очень как-то так демонстративный даже в некотором смысле, поэтому я сомневаюсь, что он может быть в реальности.
А ты бы хотел, чтобы у тебя был такой папа?
А, это было бы интересно, это был бы интересный опыт.
Ну, то есть мы выяснили, что молодой папа явно не командный игрок. А вопрос тогда, в принципе, если он глава церкви, нужно ли ему быть командным игроком?
Но сам по себе он же говорит, что я папа, я несу на себе груз ответственности, и, ребята, идите от меня очень далеко. И он мне очень напоминает героев-социопатов современной культуры. Это и Шерлок, это и Ведьмак, и все такие персонажи, которые гордо говорят: я сам по себе, я в белом плаще, а у папы, между прочим, белое одеяние, он весь в белом, что характерно, даже шляпа у него белая. Я весь в белом, ой, мне никто не нужен, есть долг, который я несу, а вы все жалкие, глупые людишки, только путаетесь у меня под ногами.
Как же он говорит, мне никто не нужен, если в первый же день своего, собственно, папского величия он сделал что? Он позвал единственного человека, которому он доверяет, вытащил сестру Мэри, которую, кстати, играет Дайан Китон. Я не знаю, как режиссер уговорил ее, в принципе, на такую роль, потому что, в принципе, мы ее видели раньше в комедийных образах, а тут такая драматичная история, что прям вау, вау.
Ну, тебе понравилась Марусь? Этом образе?
Она, да. По-моему, во-первых, она прекрасна, а во-вторых, актриса, которая играет ее в молодость, они идеально друг друга дополняют, на мой взгляд.
Согласна.
Ну, то есть это вот прям подбор чисто такой оскароносный, я бы сказала.
Я согласна, да. Но, понимаешь, герои-социопаты, не до конца социопаты, нельзя быть до конца всем в белом. Мне это очень жаль, мне эти герои очень нравятся, но я чувствую, что, увы, мы не можем быть совсем одни. Если такой герой к кому-то привязан, то эта привязанность очень глубокая и очень сильная. И действительно, какой бы ты ни был весь белом, но тебе нужен кто-то, кто тебя любит. И кому ты доверяешь?
Так, никуда не подождите. Делится. Ну, как бы, если герой-социопат — это одно, но тут герой-социопат — глава католической церкви. У него, на секундочку, все-таки есть Бог.
Но Лени же сомневается в том, что есть у него Бог или нет. В этом вся драма сериала, что мы до конца не понимаем, верит он или нет. Причем режиссер нам очевидно показывает, что это человек, которого Бог слышит. Возможно, Бог с ним не говорит напрямую, но он отвечает на его молитвы совершенно очевидным образом. И отвечает, и если это человек, которому отвечает Бог, то это человек святой.
А, то есть вот так вот это работает?
Ну, примерно так. По крайней мере, нету святого, которого Бог не слышит. Я бы так сказала. Вот. И то, что папу считают святым, кстати сказать, это тоже определенный плюс 100 очков к его карме. Вот. Нет, понятное дело, что мнение людей здесь не первую скрипку играет, что святость все-таки определяет Бог, а потом подтверждает церковь. Но все-таки, если эти все факторы сложить, то, что на его молитвы приходит ответ, и приходит ответ чудесный, вот, то, что вокруг него вот всякие разные проблемы, в том числе и, помнишь, с этим мошенником, который... увидел Богородицу в овце. Вот это,
да,
вот все.
Да, да, да.
Эта проблема чудесным образом решается. И то, что папу социопата, который себя ведет так, чтобы оттолкнуть вообще всех и напугать всех, то, что к нему тянутся люди, вот это все говорит в пользу его святости. Ну, на мой взгляд.
Я не знаю, мне кажется, что просто главный герой выстраивает перед собой такую стенку, за которой прячет свои детские комплексы, травмы и все вместе. Потому что, по сути, я не вижу там особой социопатии. Я просто вижу вот это вот надменное лицо Джуда Лоу, которое пытается быть надменным, чтобы ему было проще жить.
Окей, но тогда, чтобы уточнить твою позицию, вот скажи, что в «Молодом папе» для тебя, как для человека светского, было самое главное? Вот если ты видишь не святость, но удивительно было бы, наверное, чтобы ты ее видела, вот, а видишь комплексы, тогда что тебя в этом привлекает?
В сериале или
да,
конкретно
в персонаже? И в сериале, и в персонаже.
Я человек простой. Паоло Соррентино получил «Оскар», а потом взялся за сериал.
Так.
Я решила, что такое пропускать нельзя.
Так.
Увидела трейлер, посмотрела просто потрясающую операторскую работу. Это первое, что заметно, прям с самых первых кадров. И это учитывая, что как бы все действие происходит в Ватикане, но Ватикан не дал одобрения на то, чтобы снималось все там. То есть люди выстроили, по сути, Ватикан, чтобы снять 10-серийный вот этот вот фильм. Да, то есть я считаю, что это нужно воспринимать как полностью единственный фильм. Да, он в 10 серий, да, это немножко нудновато, особенно в начале, но просто размах режиссерской работы — это высший пилотаж, потому что взяться за такую работу и сделать ее качественно, и то есть даже в итоге, если я не ошибаюсь, Ватикан по итогу ответил, как им этот сериал, если мне не изменяет память, они очень долго чурались этого, пытались как-то откреститься, а потом сказали, что, ну, в принципе, нормально.
Но это вопрос к нашему гостю, к католику. Есть ли какая-то официальная позиция? Высказывались ли официальные лица по поводу сериала?
Я не помню, что было высказано что-то вот четко. То есть я знаю, что сериал не отвергли. Но, в принципе, реакция прошла, ну да, окей. Как бы все в порядке. То есть резко отрицательно на него не отреагировали. И я думаю, было бы странно, если бы
То есть верующим не запрещали это смотреть, не предавали анафеме, ничего такого не было?
Нет.
Подождите, это же католицизм, так не работает.
Чаще миряне беседовали в очень разном ключе. Это прекрасно или это ужасно? Вот среди мирян я видел очень многие, ну, в смысле, переписывался, читал и беседовал. Мнения разделились очень даже полярно. От
а
и
вот
до.
Почему ужасно, мне интересно? Вот что самое ужасное было в этом сериале, что могло зацепить верующего человека?
Ну, вот эта вот странность папы... Я абсолютно согласен с тем, что да, вот просматривая этот сериал, мне было тоже сложно понять, папа практически атеист или он все-таки верующий. То есть все очень неоднозначно, все очень непонятно, скажем. Именно вот этот вот контраст, который придает, как скажем, такую перчинку сериалу.
А обаяние Джуда Лоу не скрашивает это все?
Ну, это, может быть, нам, девочкам, скрашивает. Но будем объективны.
Скажем, он очень провокационно снят иногда. То есть иногда вот это вот обаяние вплоть до нарциссизма практически. Что особенно вот когда он облачается на интронизацию и въезжает на этих прекрасных носилках в Сикстинской капелле, и вот это восхитительно, но иногда слишком, как это сказать, демонстративно.
На самом деле, когда я первый раз посмотрела сериал, то есть вот, получается, в 2016-м, где-то в октябре-ноябре он вышел, тогда же я его и смотрела с самого начала, первое, что меня покоробило, ёлки-палки, он курит в Ватикане, он курит в Ватикане, ну то есть это же совсем, это что-то за гранью моего понимания, как так? Он просто достал сигарету, закурил ее в Ватикане.
Заметьте, как они так? Все курят.
Они все
курят.
Да, ну то есть вот там же в начале как раз первой серии есть сцена, где сестра Мэри приносит ему пепельницу, и он курит там, где, по идее, курить вообще нельзя. И, в принципе, то, как он выстраивает этим курением, это тоже своеобразный вызов обществу.
Там вызов... есть сноска, да, что типа папа Иоанн Павел II запретил. И кому-то он, кстати, делает этот акцент, что папа, а вы... А я папа. Мол, я имею право. То есть такое противопоставление тоже. Да, он курит просто у себя в кабинете.
Ну, это прекрасно.
Да.
Ну и, в принципе, все вот эти вот вызовы, которые он кидает, начиная с того, что в первый день своего папского величия, я не знаю просто, как это еще назвать, в первый день он заявил что? Что он хочет себе тиару. Пожалуйста, верните мне тиару. А тиара, если я не ошибаюсь, это же один из основных символов, в принципе, папской власти.
Да.
То есть он хочет себе абсолютную власть.
Да.
Достаньте в нее как угодно, привезите ее из музея, из Америки, вообще
выкупите.
Не важно.
Выкупите, он сказал, выкупите.
Я просто хочу, чтобы у меня на голове была эта тиара. Что он хочет? Он хочет, чтобы он видел все подарки. И вот тут вот тоже закрадывается впечатление, что он просто упивается своей властью, он хочет, я не знаю, я просто хочу видеть все, как маленький обиженный мальчик, который в детстве жил в приюте, которому не доставалась игрушка, он просто хочет эти игрушки сейчас. Но, по сути, там же, мне кажется, отсылка скорее к тому, что обычно дарят папе.
Кстати сказать.
Очень разные вещи. Ему дарят, ну... люди что-то делают и дарят ему, то есть как бы абсолютно разные вещи ему дарят.
То есть это как в «Капитал-шоу» «Поле чудес». Подарок, ну, целый музей подарков самых-самых разных, там от соленых огурцов до каких-нибудь бриллиантов.
Ну, почти, да, то есть, ну...
Ну, то есть, просто если любой католик захочет что-то подарить папе, например, вышивку с его изображением, он может ему просто это отправить, и это уйдет в Ватикан.
Я думаю, что все-таки, как и с письмами, все-таки мне кажется, что идет какой-то отбор, а не прям вот можно отправить, и все придет. То есть,
ну вот,
настолько...
но как бы папа заявляет, что я хочу видеть все подарки, которые мне присылают. То есть это не значит, что, на мой взгляд, по крайней мере, это не значит, что он хочет просто все вот эти финтифлюшки, безделушки, картины, камины и так далее. Он просто хочет иметь напрямую связь со своими верующими. То есть он хочет лично, не знаю, увидеть, что подарил там тот или иной человек, может быть, отблагодарить его, как-то мысленно помолиться за него. И, по-моему, это очень классно.
А при этом он категорически не хочет давать интервью, категорически не хочет долгое время появляться на публике. И, в общем, все publicity он посылает куда подальше.
Так это разные вещи. Это разные вещи. Вот это publicity, как вы это обозначили, это до некоторой степени именно демонстративность и зыд. А подарки, это я соглашусь, именно про близость с людьми. То есть, подарили, спасибо, помолюсь. То есть тут, не знаю, для меня это про честность, про именно искренность. Вот я это так увидел.
Ну, то есть то же самое. Вот эти, казалось бы, очень странные и пугающие заявления, которые высказывает молодой понтифик в свой первый день. Я не знаю, как это правильно. Все-таки
понтифик правильно. Молодец, Марк.
Да.
Нет, в смысле. Вот когда он правит, как это выразить словами?
Понтификат.
Понтификат, да.
Хорошо.
Первый день его понтификата, так и есть.
То есть он просто сразу поставил границы.
Да.
И он показал, что это, ну как бы, вы не можете мной управлять так, как вы хотите. Я не тот человек, которого вы хотели сюда посадить и управлять как марионеткой. Все гораздо сложнее. И от этого первая серия выигрывает просто на высшем уровне, потому что понимает, что, ну казалось бы, вот там куча старых кардиналов, которые знают жизнь, которые видели огромное количество других людей, которые уже...
И
все...
пап.
И пап они видели, вообще все знают. И тут приходит вот это вот, скажем так, молоко не обсохло у него на усах.
Действительно, хотя он очень молод.
Да,
для папы
ему...
он очень молод.
Сколько? Ему 47?
47-45. Это очень молодой папа. Это просто, ну не знаю, пацан, мальчишка. Папа обычно сильно старше.
Ну, то есть, вот вы представляете, если бы к вам пришел такой мальчик и сказал: а ты не можешь мной рулить, я и так все знаю.
Причем ты умудренный опытом, заслуженный человек, не абы кто, и человек с интеллектом выше среднего, а тебя тут такой пацан берет и посылает куда подальше.
Так вот, его учитель обиделся абсолютно ужасно, и до конца фильма это явно видно, вот этот вот взрослый мужчина, это явно обида, и вот как бы все действия из обиды. То есть это было видно.
Хотя тоже казалось бы.
Он должен был быть папой. Там явно видно по фильму, что именно он должен быть папой, а не этот вот
пацан.
Мальчишка.
Ну да.
Да,
но не все бывает так, как хочется.
Ну, разумеется.
Как говорится в фильме, есть вмешательство Святого Духа, или, по-светски говоря, случайности, и именно поэтому такой невозможный совершенно папа стал во главе католической церкви. Марусь, я предлагаю сделать перебивку и послушать нам всем главную тему молодого папы.
Друзья, 15:19 на часах, с вами по-прежнему Гикзон, и мы по-прежнему обсуждаем сериал «Молодой папа». Вот такая вот бодренькая заставочка этого сериала, я могу сказать, что она прям... Ах, танцевать хочется!
И поскольку заставка бодрая, и сам сериал достаточно бодрый, мы хотим взбодрить вас, уважаемые наши слушатели, и предлагаем вам вопрос, главный вопрос, который мы обсуждаем. Может ли верующий человек испытывать сомнения? Или после того, как он испытывает сомнения, он неверующий? Вы можете писать нам в комментариях под трансляцией. И еще, Марусь, напомни контакты наши.
Да, также форма обратной связи на сайте theos.fm и WhatsApp Viber +7 977 850 09 96. Ну, наверное, если вам удобно, пишите под трансляцией, мы все это читаем, все это видим и замечаем. Вот такие вот дела. Ну, а тогда вопрос сначала к вам, мои дорогие верующие друзья.
Марусь, нам уже страшно.
Ну, может ли верующий человек сомневаться?
Ну, я думаю, что вопрос уже в самом слове «вера». Вера — это не знание. Если я знаю, о какой вере идет речь, а если я верю, это... Конечно же, я могу сомневаться. Поэтому тут для меня это все вполне однозначно. Конечно же, верующий может сомневаться, и после этого он не остается, в смысле, не перестает быть верующим.
А в какой момент тогда, по-твоему, верующий человек перестает быть верующим? То есть в какой момент сомнение переходит допустимую грань?
Думаю, это человек сам может сказать, что вот здесь я, не знаю, ушел из церкви, я перестал верить, там, не знаю, я атеист, Бога нет, к примеру.
То есть, ну... А папа даже пытается что-то такое говорить, кстати сказать.
Причем в самом начале.
И этим шокирует всех окончательно. Честно говоря, в шоке была даже я. Уж, казалось бы, ко всему привыкла, но елки-палки, ну как так можно?
Я увидел боль. Именно человеческую боль. То есть, ну, я вот за этим, как сказать... За этим великолепием я увидел именно стену и боль. То есть это скорее крик о помощи. Ну, мне показалось так.
Ну, то есть, в принципе, да, я полностью поддерживаю, потому что весь сериал, в принципе, как и вся эстетика фильмов Сорентино, это огромная баллада одиночеству. То есть, что его оскароносные фильмы, что, в принципе, сериал «Молодой папа» — это просто постоянное одиночество. И одинокие — это не только молодой сам понтифик, это еще и кардиналы, это и, собственно, все монашки. Все они там выглядят настолько одинокими и настолько брошенными, что, казалось бы, ну, вы живете в Ватикане. Чего вам еще нужно? Но нет, это все скрывается за огромная-огромная боль, и это очень грустно.
И вместе с тем это реальная жизнь. И, кстати, отвечая на твой вопрос, может ли верующий сомневаться, вспомнила, слышала недавно проповедь одного пастора протестантского, который, цитируя Писание, говорил, что вера — это осуществление ожидаемого. То есть ты чего-то ждешь, и ты действуешь так, как будто это уже есть. Ну, то есть, грубо говоря, ты грезишь о Новом Иерусалиме, том месте, где люди друг друга любят. Это еще пока не так, но ты не сидишь и не ждешь этого, а ты действуешь так, как будто это уже есть, как будто любовь уже победила во всем мире. А не ожидание осуществимого. То есть никогда ты сидишь и ждешь, чтобы было так. Но когда ты живешь в таком режиме, а вера это, в общем, оно и есть, там, если на Писание ориентироваться, а ты всегда попадаешь в странную ситуацию. Поэтому, я так понимаю, верующие выглядят странными людьми. Потому что они живут тем, чего нет. Ну, в реальной жизни нет. То есть, ну, мало кто будет спорить с тем, что в реальной жизни между людьми, возможно, там, любовь, привязанность и так далее. И мы можем сослаться на кучу примеров этого. Но в то же время в мире много еще чего. А верующий действует так, как будто этого много чего, как будто этого нету. То есть ты вынужден с этим считаться, но ты закрываешь на это глаза, и ты живешь, ну, немножко как ролевик, который играет свой фантазийный мир. На какой-то из наших передач на пороге церкви я даже, помнится, привела такой пример. Ты живешь этим, и поэтому ты выглядишь странно. И уже у тебя внутри возникает вопрос. Вот ты живешь так, как будто бы ценность твоей веры уже победила, а на самом деле ты видишь, что это не так. И у тебя возникает вопрос, а стоит ли принимать в этом участие? Нового Иерусалима зримыми глазами из здесь живущих никто не видел. Соответственно, ни у кого из нас нет гарантий, что мы, перейдя там из смерти куда-то в другое состояние, получим именно то, чего мы ожидаем. Ну, гарантии 100% нету, нету страховки. А ты всю жизнь на это кладешь. И у тебя возникает вопрос, а вдруг что-то не так? Рано или поздно. Вопрос сглаживается у человека, который хотя бы на мгновение видит реализацию своей веры, видит этот новый Иерусалим. Правда, это бывает, ну, за всю жизнь, может быть, так ярко, всего лишь несколько моментов. Может быть, ради этих моментов стоит жить, но все равно у тебя закрадываются сомнения. Вдруг тебе показалось? А вдруг это не так? У молодого папы тоже ведь были эти моменты. Я помню прекрасную историю с сестрой Антонией. Ты помнишь эту историю?
Вот это мне лучше напомнить.
Помнишь, там была такая дама, которая на весь мир прославилась тем, что она оказывает благотворительную помощь
детям.
А,
которая в Африке. Да. Которая в итоге оказалась... Да. Не самым лучшим человеком.
Ну, скажем мягко, не будем в эфире озвучивать все, чем она там занималась. Вот. Но суть была в том, что папа обратился к Богу с решением этой проблемы и потребовал от Бога, чтобы Бог эту проблему решил. Как мы помним по фильму, Бог решил эту проблему.
То есть, вот. В принципе, все, о чем просит молодой папа, ему дается.
Да, в этом-то и дело.
Ну, может быть, за исключением самого главного, чему ему не хватает. Возможно, просто потому, что он сам не понимает, чего ему именно не хватает.
Мне кажется, вот сейчас, знаешь, Марусь, пришла мне в голову мысль, что папа от мира хочет сильно больше, чем хочет даже обычный верующий человек. То есть он хочет постоянно, хронически ощущать подтверждение своей значимости и, ну, своей нужности. То есть это действительно недолюбленный ребенок, которого бросили родители хиппи, и поэтому он такой консерватор. Это человек, который не верит до конца в чужую привязанность. Помнишь, в первой серии он говорит о том, что я считаю, что дружба — это то, что приводит всегда к неопределенности, ничем хорошим никогда не заканчивается.
Он говорит, я предпочитаю деловые отношения.
Да,
когда эта сестра-монахиня там гладит его по щеке, он говорит, не нужно фамильярности, я предпочитаю деловые отношения, это нормально.
И вот это вот тот момент, когда, наверное, ты смотришь, а это же самое начало сериала, да. Думаешь, какая же скотина, такую старушку милую обидел.
И главное, зачем? Главное, зачем?
Все, ну, то понятно, есть... зачем? Все-таки субординация — это очень важная вещь, то есть, может быть, не прямо до такой степени, но я согласен, что должна быть субординация, то есть панибратство — это не то, что стоит применять к Святому Отцу.
Это понятно, но Святой Отец оказывается на поверку, на первый взгляд, не очень святым. То есть он сам нарушает те границы, которые он поставил. Субординация предполагает, что что-то должен я, что-то должен ты. Есть определенные правила игры. А папа, как ребенок, хочет играть так, чтобы правила определял он, а все остальные под них подстраивались. То есть он же сам постоянно нарушает протокол, и этим приводит в шок всех приличных кардиналов. И он, скажем так, ведет себя, ну, не совсем вежливо. Скажем мягко. Ну,
не совсем вежливо, но а ради чего он это делает, опять же?
Ради чего?
Для меня это провокация. То есть он каждый раз прощупывает. То есть, да, по-детски, а так можно, а вот так можно, и так можно.
Ничего себе, даже вот так
вот
я могу сделать.
И даже вот так можно, да.
И ничего мне не сделают. Это очень здорово. А нам тем временем пишет Маша Князева. Привет, Маша, мы очень рады, что ты нас слушаешь. Считаю, что вера всегда должна проходить испытания на крепость. Без сомнений не может быть веры.
Ну, в общем, так и есть. Только в верующей среде, правда, разные есть подходы к этому делу. Кто-то, например, считает, что любые сомнения – это атака на твою веру со стороны нечистой силы. И, соответственно, твоя задача – ты попал в сомнение, это примерно как ты попал под любое другое искушение, и ты должен этому противостоять. А кто-то считает, что сомнения могут быть хороши в том плане, что они разрушают твой образ Бога, который у тебя в голове сложился. Что на самом деле Бог превышает твое представление о нем, и сомнение — это то, что разрушает не Бога, а образ Бога в твоем сознании. Оказывается, что Бог не совсем такой. Примерно так же, как и Святой Отец оказывается не трафаретным Святым Отцом. И в этом плане, кстати, там, да простят меня верующие собратья, Святой Отец очень похож на Господа Бога, который тоже себя ведет так, как ты от него не ожидаешь. Ты привык, что вот будет вот так, вот так, вот так, а оказывается, что все не так. Вот, и ты такой стоишь и думаешь, я не ослышался, это правда так? Меня правда так провоцируют? Зачем?
В Библии сказано, Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути. То есть Бог всегда парадоксально. Один мой знакомый священник всегда подмечает, что Бог и улыбается, и произносит все по-другому, дружок. все действительно по-другому, не так, как я думаю, или кто-то другой
Саша,
думает.
Саша, ты сейчас улыбаешься прямо как Джуд Лоу. Вот, я читала в одном из обзоров ругательных на этот фильм, писал неверующий человек, кинокритик. Вот. Вот.
Вот так вот, значит.
Вот так, да. И человек писал, что вот, знаете, когда смотришь на улыбку Джуда Лоу, сразу чувствуется, что тебя разводят. Что что-то в этом не так, что вроде тебе показывают католическую церковь, но на самом деле это не про католическую церковь, что тебе показывают проблему веры, тебе, ты на это покупаешься, но это на самом деле не так. А Джуд Лоу такой подхихикивает над тобой с самого начала и до самого конца. Все.
Ну так слушайте, мне кажется, режиссер просто абсолютно мастерски обыгрывает все, что есть в жизни. Просто на примере, да, в этот раз он взял молодого папу в Ватикан, и мы будем смотреть на проблемы, которые есть там, ну, как бы от большего к меньшему и так далее, все вместе.
Ну, в общем, да, но, конечно, это такой серьезный вызов для верующей среды. А другое дело, вот что мне было бы интересно, кстати, узнать, это то, каков молодой папа для человека светского. Вот ты сказала, что ты видишь в нем детские комплексы обиды, а что еще ты в нем видишь?
Он классный.
Ну, ты можешь это объяснить.
Ну, он просто классный. Ну, то есть, вот смотришь на него, и ты такой, это же Джуд Лоу. Но даже если бы это был не Джуд Лоу, это все равно было бы классно. То есть просто человек, в принципе, ведет себя, он приспосабливается к новым обстоятельствам, пытается понять, как действовать в этих обстоятельствах. И я не могу сказать, что он ведет себя глупо. И плюс еще, ну, конечно, для меня вот эти вот совершенно бредовые вещи были в районе чудес, когда он помогал женщине забеременеть, скажем так, просто. Ну, просто вот так. И в тот момент, когда она вроде как пыталась попросить прощения, там на фоне, если вы заметили, именно в этот момент распускалась белая лилия. Ну вот тут я просто, как моя светская душонка, смеялась на самом деле, потому что это выглядело настолько наигранно, что, ну, извините, сложно с этим как-то вообще действовать.
По-моему, это очень трогательно.
Мне кажется, Саша, или я ошибаюсь, что в контексте католической духовности это как раз нормально. Ну вот какая-то
белая
такая...
лилия обозначает целомудрие.
Ну и что такая некоторая сентиментальная нарочитость, она нормальна. Ну, то, что...
Почему нет? Это действительно бывает такое. Ну, то есть это... Почему бы и нет, действительно?
Хорошо, твоя светская душонка смеялась над чудесами, но от тебя большего никто и не ждал.
Ну,
вот. А твоя, видимо, женская душа реагировала на харизму Джуда Лоу. Вот. А что еще? Вот как лидер, ты бы поверила этому человеку? Именно как лидеру, ну, не духовному, а просто как человеку, который куда-то идет. Ты веришь ему?
Да. Да, в принципе. Ну, то есть, как бы молодой папа со всеми своими огромными комплексами, со своими проблемами и душевными травмами, у него есть глобальная вещь внутри себя. Он еще не перешел эту стадию ребенок-взрослый, но при этом он должен быть отцом для всех католиков мира. Вот это заставляет, на самом деле, в один момент ужасаться, потом сочувствовать ему, потом понимать, что, в принципе, в таких предлагаемых обстоятельствах он действует лучшим способом. Ну, то есть, и опять же, когда в конце он все еще ищет на этой площади своих родителей, и при том, что, как бы, родители, он же не совсем сирота, да, он жил в сиротском приюте, но его бросили, и он даже не знает, как бы, живы они или нет, то есть он просто всю жизнь находится в таком подвешенном состоянии, что очень пугает. То есть, вот, соответственно, и на пути к власти, к тому, как он закрепится на своем папском престоле, естественно, он пройдет через огромную череду всяких разных неудач, падений и взлетов, это нормально. Ну, и, как бы... Он просто классный, это все-таки Джуд Лоу.
Не отталкивает ли тебя, что он такой интроверт, несколько социопат и человек активно всех распугивающий на первый взгляд?
В принципе, нет. Это, наоборот, даже привлекает, потому что я, на самом деле, не увидела там шибко социопатии. Ну, то есть это... Просто вот его проблемы душевные, да, вот он такой человек, но он поступает-то из лучших побуждений. Все, что он делает ради, в принципе, не только себя, но в первую очередь ради людей, которым он служит. Это очень классно.
И интересно, что все проблемы, которые стоят перед католической церковью во время его понтификата, они чудесным образом разрешаются почему-то. То есть сначала кажется, что ватиканский корабль идет ко дну, а церковь теряет свою пасту, потому что папа себя ведет так, что, ну, простите меня. Вот. А потом все чудесным образом разрешается. Любые провокации в сторону папы тоже оборачиваются ничем, а наоборот служат к его славе. Мне очень понравилось, как публикация от таких писем, писем папы стало бестселлером, и папу все резко полюбили вдруг. Вот. И как он неожиданно чудесно раскрыл заговор против него. И мне было, кстати сказать, очень жалко его, когда фактически все близкие ему люди оказались теми, кто способен его предать.
Ну, это нормально. Нам тем временем пишут достаточно много. Нам пишет Геннадий Великанов. Касательно общения, которое мы обсуждали, общения и дистанции, которые выстраивает папа со своими приближенными, то есть подражание Христу не работает. Он вроде вполне так неформально общался с мытарями и грешниками.
А мне кажется, что папа может неформально общаться, кстати сказать. То есть в формальной обстановке, когда к нему лезут с какими-то фамильярностями, папа отстраняется. Но при этом он может вполне неформально общаться. Помните тот случай, когда он вышел со своим другом в город в спортивном костюме? Было такое, Саша,
было.
Ты помнишь?
Было, конечно.
Вот. То есть при всем при том, что я папа, никогда не забывайте, что я папа, он может повести себя по-человечески и общаться по-человечески.
А также еще пара комментариев от Маши Князевой. «Вере не может быть комфорта. Каждый раз надо расширять границы своего познания Бога, чтобы вера не закостенела. Фишка в том, что когда тебе комфортно в вере, это признак того, что ты начинаешь ее адаптировать под себя, а не себя в веру». Ну, это, наверное, вопрос
это
к вам.
Это очень знакомая тенденция, да, что поиск идет всегда. То есть, если я перестал искать, я уснул и как-то почиваю на лаврах.
Ну, то есть вытаскивать себя из этой зоны комфорта нужно постоянно. Нельзя просто, ну, я верю, и все.
А в христианстве так не получится. Мы как-то говорили в одной из передач, что христианство — это самая драматичная религия. Я бы сказала даже более грубо, что духовная жизнь, как ее рисует христианство, это мыльная опера. Что такое мыльная опера? Пришел, ушел, не знаю, расстался в слезах, потом опять соединился, и эта движуха идет, сколько там, 250 серий.
Согласен.
Вот.
Согласен.
То же самое и христианство. То есть нельзя вот просто ты взял, пришел к Богу и сидишь себе. Нет, обязательно что-то происходит. Обязательно ты разрываешь отношения с Богом, потом опять возвращаешься, потом опять разрываешь. И это мыльная опера на протяжении всей жизни, снятая более или менее талантливо. Вот у кого-то получается, у большинства получается, конечно, Санта-Барбара, то есть смотреть это после 10 серии уже совершенно невозможно, вот, а у кого-то, если он молодой папа, получается молодой папа. А, собственно, вот сейчас только в голову пришло, что у кого получается, как у молодого папы, тот и становится святым. Наверное, так. Ну, то есть у кого в этой череде этих постоянных разрывов, сомнений и падений есть хоть какой-то смысл?
И кто не уходит окончательно, ну, типа, я обиделся, и все, и хватит с меня.
Ну, типа
вот
того.
Тот становится святым, конечно.
Ну да, да.
Как
ну,
а там теперь... претерпевающий до конца спасется.
Я предлагаю сделать маленькую отбивочку и потом вернуться к нашему обсуждению.
Гигзона. Для тех, кто в теме.
«15:37, друзья, с вами все еще Теос, это программа Гигзона, и мы по-прежнему обсуждаем сериал «Молодой папа».
Прекрасно.
Давайте мы вернемся к какой-нибудь мирской составляющей и вот к тем проблемам, которые поднимает режиссер на протяжении всего сериала. То есть, наверное, самая драматичная для меня была сцена, когда молодой человек прыгает с крыши, прям, собственно, на площади Святого Петра, потому что его... Если я правильно понимаю, из-за того, что он был немножечко гомосексуалистом, его не взяли...
Немножечко гомосексуалистом.
Ну да, его не взяли в священники.
Да.
По-моему, вот это прям самое душераздирающее, что было за весь сериал, что меня потрясло гораздо больше, чем даже терзание этого бедного молодого папы. Как вы вообще смотрите на это и как, в принципе, воспринимать вот такие вот посылы?
Вопрос к нашему католическому гостю.
Это достаточно тяжелая тема, и, в принципе, вот эта вот тема отчаяния до такой степени, чтобы покончить с собой, это действительно очень тяжело. Но катехизис католической церкви говорит нам о том, что священник может быть геем, ну, как бы, если есть тенденция. Если нет к этому пристрастия, приверженности и прочее, потому что это логично, что священник, неважно, гомо он или гетеро, он в целибате, и как бы, то есть... Важно, чтобы он не был привержен к этому и не практиковал, а все остальное абсолютно не имеет значения. Сам папа сказал, кто я такой, чтобы осуждать. То есть именно вот, ну, как сказать, склонность.
Ну, то есть, грубо говоря, если священником может стать человек вспыльчивый, то есть склонный к гневу,
да.
Если священником может стать человек склонный к зависти, то почему не может быть священником человек, у которого есть какие-то, говоря высоким языком, плотские искушения, что гетеро, что гомо?
А
вопрос лишь в том, даешь ли ты этому ходу или нет.
Конечно, именно вот. Об этом и речь.
Вот. Но вот меня вот что в этой сцене зацепило, о которой ты говоришь, что вот этот молодой человек, это не какой-то циник, то есть человеку, который просто, которому просто нужна безопасная гавань для реализации своего пристрастия. А это человек, который искренне хотел быть священником.
Там было призвание. По фильму видно, что там призвание, что он... Вот это отчаяние именно, вот что призвание — это самое важное в жизни, и тут отрезали как бы нет. Категорически
никогда,
нет.
Никогда и ни за что. Тоже, как режиссерская задумка, это очень такая уколочка в самое «я не могу». Потому что получается, что церковь становится, по сути, стимулом, почему ты заканчиваешь жизнь самоубийством. И это очень страшно. Ну, то есть, вот в контексте конкретно вот этого сериала, да и, в принципе, в контексте жизни, это прям ах.
То есть жесткие рамки, которых, ну, с одной стороны, и не может не быть, вот, а с другой стороны, сама их жесткость, она толкает людей на такой драматичный выбор. Ну, потому что отказ этому молодому человеку был сделан очень безапелляционно. И сама позиция папы в этом вопросе была очень жесткой и безапелляционной. Но я бы, кстати, заметила, что после этого случая с молодым человеком, мне кажется, что-то произошло и внутри самого папы по отношению к тем границам, которые он ставит.
Хотелось бы верить. Ну, то есть, вот если мы смотрим это на длинный путь к его власти, точнее, к его постоянному становлению настоящим понтификом, то, в принципе, вот это как раз была одна из тех ошибок, которые не избежать.
Увы. Он как-то где-то говорит, что мы вечные дети, и священник — это вечный сын Божий.
Там вот, есть такая тема, что он не может стать отцом, потому что он всегда сын. То есть это
сын
очень обыгрывает.
Да,
сын Божий, что Господь всегда отец, а я вот сын.
И, кстати, если говорить про мирские темы, я бы даже еще больше это расширила и сказала бы, что там один мой знакомый, социолог, тоже католик, когда смотрел этот сериал, сказал, что это сериал, это произведение про кризис лидерства. Лидерство, наставничество в широком смысле этого слова вовсе не обязательно только в религиозном. То есть вопрос, есть ли человек, который способен взять на себя ответственность за судьбы большого количества людей, неважно, верующих или неверующих. И оказывается, что у руля в качестве достойных, скажем так, обладающих харизмой, а не только лишь желанием, чтобы ему поклонялись, оказывается, люди, которые с нашей точки зрения абсолютно профнепригодны. То есть это такие люди, как Саша сказал, в себе на уме, это интроверты, которым трудно с кем-то общаться, но самое главное, что это люди, которые не выросли сами до конца. Они должны быть отцами для всех, особенно если это духовные лидеры. А оказывается, что это дети, которые до сих пор не нашли ни своих настоящих родителей, ни своего родителя, скажем так, с большой буквы. И оказывается, что почему-то ты должен находиться в этой позиции, почему-то люди на тебя надеются, ты всех посылаешь куда подальше, но люди все равно к тебе липнут и все равно стремятся за тобой куда-то идти, а в итоге оказывается, что ты не так уж и плох.
Мне почему-то вспоминается цитата из Библии, когда Господь наш взял на руки ребенка, поставил его между апостолами, которые прогоняли их, чтобы дети ему не мешали, и сказал, кто будет, как этот ребенок, придет в Царствие Небесное. Почему-то у меня такая ассоциация прошла. Будьте как дети. То есть дети не в смысле infant terrible, а в смысле гибкость. Вот эта гибкость не закостенелась. Может быть, речь об этом идет. Что ребенок, он открыт. И папа открыт. И, в принципе, человек на такой должности должен быть до некоторой степени открыт, как ребенок.
Но может беда быть, так? в том, что инфантилизма папе тоже не занимать.
Несомненно.
Прямо скажем.
Это несомненно.
И Маруся справедливо сказала про то, как он любит подарки, как он хочет себя окружить этими игрушками, как он вцепился в эту несчастную тиару. То есть ты на это смотришь и думаешь, ну елки-палки, мужик, ну тебе сколько лет? Тебе 15. Тебе 47 лет. Ты
так
уже...
нет, как раз же я говорила наоборот, что кажется на первый взгляд, угу. что да, мне нужна тиара, мне нужны подарки, но на самом деле это очень грамотное построение как раз-таки дистанции и направление своего правления. Потому что, ну, если тиара обозначает власть,
ну да.
Ну а как бы непосредственный контакт между твоими прихожанами или другими католиками, это, собственно, просто напрямую видеть подарки. И третий, если не ошибаюсь, он говорил про расширить радиовещание. То да. есть там было что-то было, связано было. С радио. Вот тут я не совсем понимаю, насколько вообще развито ватиканское радио.
Ну, там это есть, он просто имеет в виду, что больше людей знали о чем-то. Ну, то есть о том, что происходит и так далее.
Не только католики,
да.
я так понимаю. А, при том, что, кстати, папа занимает вроде бы такую антимиссионерскую позицию, говорит, что мне нужны только истинно верующие. И такое огромное количество католиков, которые не докатолики, мне не нужны. Поэтому, если они уйдут из церкви, дай на здоровье. Вот. А заниматься проповедью, в смысле говорить... как сказать, привлекать людей к себе, как используя маркетинговые технологии, вот это ему совершенно не нужно. Кстати, меня очень тронуло, что он был категорически против выпуска тарелочек со своим профилем. Мне кажется, это так мило.
Ну, это, да, классно. И вот, кстати, вот эти вот ироничные насмешки над кардиналами, которые вот даже вот в самом начале, когда кардинал Вайола, если я не ошибаюсь, его зовут...
Вайола.
Вайола, когда он раскладывает три своих телефона с игроками сборной, ну, явно не Ватикана, ладно, с футболистами, и причем, ну, на тот момент это айфоны последней модели, то есть вот просто какие же интриги он там плетет, что у него три телефона, это вот даже вот как бы такая мелочь, как просто он разложил три телефона на стол, и все равно уже все понятно, что это за персонаж. А эти его воздыхания по поводу Венеры...
А, кстати, Венера — это такая лакмусовая бумажка. Все смотрят на нее, и даже там папа спрашивает, что это для вас? Нет, я не скажу, отвечает кардинал.
А кстати, это такой хороший тест.
Да, это такой тест, действительно, да.
В том числе и на чувство юмора.
На чувство юмора, конечно.
Но, кстати, вот чувство юмора сериалу тоже не занимать. Мне кажется, это то, что привлекает в том числе и светского человека. Потому
конечно.
Что если бы не было вот этого чувства
ирония.
Юмора... Вряд ли бы мы это смотрели,
конечно.
Потому что, ну да, смотреть, как папа курит в своем кабинете, это, конечно, здорово, но хочется чего-то большего. То есть даже вот эти насмешки, причем высокопарным тоном, каким он общается со своими кардиналами, это тоже это высший пилотаж, в том числе режиссерского мастерства.
Мне нравится, когда он лежит и такой, я устал.
Вот, а еще мне понравилось, что среди окружения папы нету заурядных людей. И нету
Верно.
Людей однозначных.
Верно.
И дело не только там в сестре Мэри, да, а дело в том, в его друге-враге или враге-друге, в этом кардинале Вайоле, вот, который с самого начала кажется таким немножко карикатурным персонажем, который вечно не въезжает, чего хочет премудрый папа, а потом оказывается, что он не так однозначен. У него есть инвалид, которого он опекает. И об этом мало кто знает.
Которого его он обожает.
Да,
он действительно
да.
его любит.
Это его любовь. Да.
Он действительно его любит.
И мне кажется, что ближе к концу сериала кардинал полюбил молодого папу. И мне очень понравилось, как он ему по-мужски сказал, пацан, ну ты как-нибудь разберись со своими комплексами, почему ты вечно от них бегаешь? И мне понравилось, что папа в этом плане тоже себя повел как человек достойный.
Как взрослый, как,
да.
как именно.
То есть тебе говорят правду, ты ее принимаешь.
Конечно.
Ну, иными словами, самое прекрасное в этом сериале, что каждый персонаж прописан как человек.
Да.
Со своими грехами, со своими святостями, и это очень здорово. И, наверное, за это мы все, в принципе, можем сказать, что мы не зря потратили 10 часов своего времени.
Согласен.
Посмотрев этот сериал. Я очень надеюсь, что будет все-таки второй сезон. Говорят, что продолжение выйдет осенью начнет сниматься продолжение, и это будет не совсем как бы продолжение той же самой истории, но что-то с теми же героями. То есть тоже будет Джот Лоу, будет Джон Малкович. Посмотрим, что
вот
из этого
посмотрим.
Выйдет.
Да. Вот и увидим.
Было бы очень интересно.
Я скучаю по Лене Белларду. честно.
Мы все скучаем.
Да, было бы здорово увидеть.
Очень все-таки хочется, потому что Сорентино умеет поставить точку, которая выглядит не совсем как точка, а похожа на точку с запятой.
Это многоточие, я бы
сказал. Это многоточие, да, и у нас есть все еще много вариантов того, чем же все-таки закончился сериал. Я думаю, об этом каждый подумает уже сам по себе. Ну а сегодня с вами были Оксана Куропаткина,
Маруся Иванова
и наш гость Саша Князев, с которым мы провели отличную беседу по поводу сериала «Молодой папа». Мы увидимся через неделю в 15:00 и поднимем такую тему, как игра, книга и сериал «Ведьмак».
Тоже социопаты.
Нет, тоже социопаты, но да, все как мы любим. Присоединяйтесь ровно через неделю в 15:00. С вами была Гигзона. До новых встреч!